Здравствуйте, это «Маяк». Меня зовут Марина Тропина. За режиссерским пультом сегодня Евгений Чухланцев. Жень, приветствую. Новости в этом году, да, такой тест-драйв психологически проводят. Вот буквально так про курсы валют мы послушали. Ну и, конечно, в центре внимания остается ситуация с пандемией, которая бросила всем нам вызов, и в особенности тем, кто занят в культуре, в этой сфере, которая предполагает живое общение, живых людей, да, энергетику, глаза в глаза, но приходится работать, как говорят в театре, в предлагаемых обстоятельствах. Вот об этом и не только мы в ближайший час будем говорить. В гостях у нас сегодня Александр Викторович Шунков, ректор Кемеровского государственного института культуры. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, любимый вуз, я там училась. Присоединяйтесь, друзья, к беседе. Наш бесплатный, что прекрасно, номер прямого эфира 8 800 200 ровно 5809. Ну и также можно писать нам комментарии на WhatsApp 8 923 533 3505. Вот хотелось бы, знаете, с чего начать? Пандемия, да, она же очень нас всех переформатировала, да? Какие инсайты вы в себе обнаружили, как вы изменились? Потому что многие отмечают, что стали замедляться в этой бесконечной гонке, куда бежали, как выяснилось. Кто-то понял, что вещи, которые казались такими обыденными, оказывается, имеют огромную ценность. Что с вами произошло, начиная с весны чудесной 2020 года?
Марин, спасибо за приглашение. Уточняю вопрос. Лично со мной,
да,
или с целой отраслью культуры?
Вот с вас начнем, с вас.
Друзья, во-первых, всем желаю здоровья, потому что в той ситуации, в которой мы все находимся, и она, к сожалению, не меняется, как бы нам хотелось, не возвращает нас к тем домартовским ритмам жизни, поэтому здоровье — это самое ценное. И вот в этом, как раз в этой плоскости открытия наши все и происходили. То есть, на самом деле, действительно, то, что казалось вот экстра важное в ритме жизни, ускорение, достижение каких-то показателей, все это быстрее, быстрее, быстрее. И 16 марта наступило и, ну, внесло такие коррективы. Охладитесь. Задумайтесь, в общем-то, о тех вещах, которые действительно непреложны и имеют ценность на протяжении, в общем-то, всей истории человечества.
Культура и пандемия. Как сейчас культура, да, мы сейчас предлагаю взять глобально, да, это понятие, как она помогает людям вот в этот непростой период?
Ну, радиослушатели, наверное, прекрасно знают, и, я думаю, сами были участниками тех и онлайн-спектаклей, концертов, которые шли на различных ресурсах интернет-пространстве. И в какой-то степени это действительно вот скрашивало те, ну, скажем так, мрачные будни, ожидания новых сводок, действительно, как фронтовых сводок, сколько показателей идет увеличение заболевших коронавирусом. И искусство, и культура действительно дают возможность хотя бы на мгновение, на час, на полтора, сколько идет спектакль в формате онлайн, вот выйти из этой ужасной реальности. То есть, ну, некая такая вот невыносимая легкость бытия, как у Кундеры, она как раз присутствовала и благодаря как раз именно онлайн-вещанию организации культуры и искусства.
Так смотрите, многие же сами, да, вот интегрировали себя в культуру, да, потому что сколько и моих, я думаю, ваших знакомых, да, записывали видео, какие-то песни, какие-то, я не знаю, кулинарные рецепты тоже, да, гастрономическая культура, играли на музыкальных инструментах, да, и люди, и знаменитости, да, это же был такой нескончаемый процесс.
Ну, совершенно верно. Это был действительно некий такой вот бум, и люди, пользователи интернета, они хоть как-то находили возможность вот действительно вырваться вот из тех тисков, в которые весь мир оказался, в том числе, ну, и жители Кузбасса, я надеюсь, в том числе. Потому что в сетях Фейсбука, интернета постоянно шли некие такие акции, призывы поддержать тот челлендж, организовать исполнение такого-то произведения, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, дышать надо, жить надо, и полностью себя вот погружать в состояние некого такого вот депрессивного, гнетущего, это, конечно, тяжело, и это не надо делать.
Ну вот вы же попробовали себя в этом году в роли телеведущего, да, проект ваш в музее с ректором, да, который транслировался в том числе и в интернете, и на телеканале нашем «Россия-24». Идея же пришла вот как раз в пандемию, или это вынашивался ранее проект, но реализация его как раз
да,
в строку, что называется.
Да, вот понимаете, вот когда весь вуз, творческий вуз, подчеркну, для которого характерно именно постоянное живое общение учителя и ученика, мастера и его ученика. И вдруг в марте все сразу же покинули вот аудитории, творческие аудитории вуза, и в коридорах наступила действительно такая тишина. И когда...
Что вы чувствовали при этом?
Ну, понимаете, это была действительно некая такая гнетущая тишина, то есть никого. Вот никого. И если бы это еще вот продолжалось и какое-то время, ну вот, скажем так, без моего проекта в музей с ректором, то ну, действительно это было бы несколько так удручающе. Ну и идея здесь как раз и пришла.
Да, давайте вот расскажем, если кто-то не видел, не открыл еще, в чем его идея была?
Ну, сама идея родилась несколько лет назад. Мы пытались с Музеем изобразительных искусств Кузбасса и с Ларисой Ивановной Мызиной эту идею воплотить, чтобы показать те произведения искусства, которые есть в Музее Кузбасса, в Музее изобразительных искусств Кузбасса. Но по ряду причин. Опять-таки, вот эта вот беготня, суета.
Что все потом,
это
успеем.
Это все потом, да. Это, да, это мы к этому обязательно вернемся, давали друг другу обещания. Но... Так проходило, что все это вдруг уходило и не выплескивалось. Вот какие-то действия, какие-то перформансы, акции и так далее, и так далее. И тут действительно пришла идея на чем? На том, что 16 марта мы открыли, как раз подчеркнув год библиотек Кузбасса, у себя в вузе открыли выставку редкой книги, которая хранится в фондах именно научной библиотеки Кемеровского государственного института культуры. Надеялись, что действительно студент, и зритель, и горожане будут идти на эту выставку, и вдруг оказалось все невозможно. И сначала вот с этого момента и родилась эта идея показать эту выставку через онлайн, как раз экскурсию свою. Вот. Но затем все-таки это надо было делать уже более профессионально, и акцент был смещен именно на те произведения искусства, кузбасского искусства, живописи Кузбасса, которые хранятся в фонде нашего института. И, по-моему, 18 выпусков этого проекта, теперь уже можно говорить телепроекта, они были посвящены художникам Кузбасса, работы которых хранятся у нас на протяжении уже 30 лет. И это действительно некий такой золотой фонд, или как мои коллеги так шутили, иронизировали, ну вот ректор показал свой Эрмитаж, вузовский Эрмитаж.
Как вы время находили? Потому что у ректора, ну это такая должность, это же к вам, вам пишут, к вам ходят, просят, что-то говорят, ну, и еще вот находить время на творчество.
Совершенно верно, понимаете, вот если... только себя посвятить вот, делопроизводству, номенклатуре, это было бы действительно очень тяжело как раз переживать вот это время, март, апрель, май, и все равно отдушина должна была быть. То есть творческий потенциал, я уверен, есть у любого человека, вне его там социального статуса, ректор или ты просто преподаватель. И самое главное, вот, действительно, этот творческий выплеск, он должен быть. И тем более здесь была не самая реклама, а задача была как раз показать именно вуз в условиях как раз оказавшихся, в условиях изоляции, и показать тот потенциал, те фонды, которые есть, и в период, скажем так, обычной жизни до пандемии на эти полотна, может быть, не все обращали внимание. Но висят и висят. Какая,
а здесь сфокусировались.
А здесь именно точечно. И люди писали, зрители писали как раз в комментариях, открывали для себя ну, действительно уникальные вещи. В той повседневности, в которой существовали до марта месяца.
Сейчас будет такой очаровательный журналистский штамп. Ваши творческие планы. Вот планируется продолжение проекта или уже какие-то есть наметки на другие программы тоже о культуре?
Ну, в музее с ректором этот проект, скажем так, он завершен. И в эпилоге, и о нем можно посмотреть в интернете, я об этом сказал. И был даже небольшой сюжет, нарезка. близко из тех комических ситуаций, которые были во время съемок.
Бэкстейдж.
Подсъемок. Угу. Все, этот проект завершен, но у нас есть несколько уже, скажем так, наметок других проектов, телепроектов, которые будут посвящены совершенно уже другим темам. Не с живописью, сразу скажу, это, ну, тайны выдавать не будем.
Будем ждать новый
сезон.
Будем
ждать, да.
Это «Маяк». Здравствуйте, меня зовут Марина Тропина, Евгений Чухланцев за режиссерским пультом. Кто сейчас этим ноябрьским вечером в пробках? Мы с вами, друзья, по этой распутице, потому что непонятная погода, как все в этом странном и удивительном году. А в гостях у нас сегодня Александр Викторович Шунков, ректор Кемеровского государственного института культуры. Обсуждаем мы сегодня непосредственно культуру и как она живет и развивается. Она развивается и живет, даже несмотря на такие декорации. Вот ведь все направления вуза, да, они про живой контакт, да, про это танцы, да, хореография, это актерское искусство, это оркестры, да.
Музыка.
Музыка, да. То есть это вот все виды искусства, да, предполагающие вот именно такой вот контакт, обмен энергиями, да, вот живые люди пришли смотреть на живых людей. Как сегодня вы развиваетесь в этих направлениях, как вы переформатировались и пересоздались?
Друзья, ну, я думаю, не только для вуза культуры это было тяжело действительно вот принять в своей повседневности дистанционные формы. Для любого образовательного учреждения, да, даже для любого человека действительно уйти в самоизоляцию и погрузиться действительно в мир онлайн. Но, может быть, да, для творческого вуза, каким единственным вузом в регионе является Институт культуры, это, может быть, было на самом деле вдвойне сложнее. И не только физически, но именно эмоционально. Потому что действительно для сферы искусства, даже у те направления, естественно, не все, но как были названы хореография, музыкальное искусство, режиссура.
Ведущие.
Да, да, совершенно верно. Ведущие культурно-досуговых программ, постановка программ, режиссура театрализованных представлений праздников, там, где действительно контакт должен быть обязательно, это было, может быть, таким испытанием и серьезным испытанием. Я не скажу, что мы легко вот ушли на дистанционную форму в марте и в сентябре. Это, внутри даже коллектива преподавателей, их я прекрасно понимаю, они просили начать год именно в той привычной форме, в реальной форме, в занятиях, лекционной, поточной и так далее, и так далее. Но мы этого не сделали, потому что риск велик, и, как вот вначале мы говорили, пандемия, она все-таки, ну, заставила задуматься о самом главном и о самой главной ценности — это жизнь и здоровье человека. Все можно наверстать, все можно восполнить, за исключением вот, действительно, твоего личного здоровья, твоих каких-то близких тем. Вот. И действительно, Институт культуры, он на сегодняшний день живет, но живет в непривычной для себя как раз вот форме, смешанной. У нас занятия с 1 сентября начались дистанционно. Вся теоретическая база направления подготовки, она была сразу же переведена именно в формат онлайн. 1 сентября мы позволили выйти в аудитории первому курсу, но их необходимо было ввести, показать библиотеку, как пользоваться электронными ресурсами, логины, пароли, элементарно, да. И затем надеялись, что 1 октября весь студенческий поток, он будет восстановлен именно в аудиториях вуза. Но получилось так, что действительно не по нашей, естественно, вине, те показатели заболеваемости, они растут, и мы сохраняли теоретический блок только в дистанционной форме. На сегодняшний день для как раз трех направлений, трех факультетов.
Вот, да, вот как это хореография.
Хореография, да, музыкальный, факультет музыкального искусства и театрального искусства. Индивидуальные занятия проводятся в формате как раз офлайн, или так вот можно сказать. Но по индивидуальному графику как раз студента. Это не большие группы, это индивидуальные занятия, и на сегодняшний день это как раз вот форма оправдывает. И она, по крайней мере, сразу же была рекомендована еще в августе министерством рассматривать этот вариант как возможный вариант начала учебного года с применением смешанных форм обучения.
Как будет строиться работа с иностранными студентами? Их много же обучается в Институте культуры у нас.
Да, но в основном это, конечно, студенты Китая. И ну, мы все прекрасно знаем, что мы все зависим от решений Министерства иностранных дел. Границы закрыты с Китаем, да. Но процесс тоже не прекращается. И вот это время действительно такой изоляции студентов друг от друга подтвердило и проверило именно прочность наших вот международных связей. Ни одно из зарубежных образовательных учреждений, которое с нами сотрудничает, не отказалось, или, правильно сказать, не прервало наши отношения и согласилось вести занятия также в дистанционном формате, в формате как раз электронных форм обучения. И в данном случае китайские студенты, которые зачислены на первый курс, это факультет музыкального искусства и факультет визуального искусства, они обучаются дистанционно по тем электронным ресурсам, которые позволяет принимать китайская сторона.
Ну, вот вообще, что говорят педагоги, что студенты про дистанционку?
Ну, все говорят, что это тяжело. Угу. Я не буду тут лукавить, что все вот восхищены, что все находятся дома и в домашних условиях получают образование, как это комфортно, чашка кофе, удобный диван и так далее. Все это, конечно, тяжело эмоционально, по той простой причине, что нет вот этого именно человеческого контакта, о чем мы с вами, Марина, уже говорили. Но, с другой стороны, все прекрасно понимаем, что это вынужденная ситуация. Это, ну как сказать, рационально это надо принять. Эмоционально тяжело, но разум говорит надо.
А вот как-то изменится, вот, ну, наверняка же была, да, стратегия развития вуза, да, там и на несколько лет вперед, да, вот как она поменяется, ну, если можно об этом говорить, да, вот с учетом ситуации в этом году, что вот просто расчиркано, переписано, отвергнуто, а что добавлено?
Понимаете, мы здесь даже не то, что перечеркиваем то, что планировалось, а ну, так получилось. Вот мы сами удивляемся. В этом году, в 2019 году, ВУЗ стал участником национального проекта «Культура», федерального проекта «Творческие люди». И в ВУЗе на сегодняшний день обучается 2100 студентов очно-заочной формы. И по нацпроекту в рамках повышения квалификации творческих кадров сферы культуры по всей стране мы онлайн, дистанционно обучаем 4800 слушателей. И эти программы, которые через Центр дополнительной подготовки работников культуры были разработаны, они как раз себя оправдали. То есть онлайн, дистанционные формы, они себя вот как раз привнесли как уже действительно проверенные временем. Поэтому да, то техническое оснащение, которое сейчас есть у ВУЗа, оно на перспективу как раз дает возможность проводить занятия именно с использованием электронных средств обучения и на перспективу.
Но вообще, как вы лично к дистанционному обучению относитесь? Потому что ну, это такая больная и острейшая тема сегодня. Да? Ну, студенты, понятно, ну, уже люди взрослые. Но, опять же, столько разных мнений, просто по разные стороны баррикад, да, люди. Кто-то говорит, что пусть все, когда все наладится, а оно наладится, друзья, все будет хорошо.
Конечно.
Да, все пусть дома сидят за ноутбуком, кто-то говорит, нет, нужен живой педагог, живые эмоции. Как вы лично думаете?
Ну, если вот встать на позицию простого человека, обывателя, это, конечно, тяжело, и это ничем не компенсирует именно человеческое общение. А с другой стороны, современный мир, он и должен быть максимально мобильным, то есть в меняющихся, быстро меняющихся обстоятельствах использовать те модели, которые и образование в том числе, которые как бы соответствуют этой ситуации. И не случайно же сейчас говорится о том, что фактически для каждого студента может быть разработана индивидуальная траектория его образования, своя индивидуальная программа обучения с использованием различных...
То есть это, грубо говоря, кто хочет, тот дистанционно, кто хочет живьем, опять же, когда все будет хорошо.
Ну, опять вот же, тогда... да. Опять же, да. Тем более могут быть и различные ситуации у каждого человека по состоянию здоровья. Он не может посещать аудитории. Или удаленность, географическая удаленность не позволяет присутствовать в данный момент в аудитории. Я еще раз говорю, то есть в этом году, например, мы слушателей курсов повышения квалификации в рамках нацпроекта обучали от Калининграда до Владивостока. И если изначально планировался, например, выезд наших преподавателей в те или иные регионы читать курсы повышения квалификации, то март показал совершенно другое. От Калининграда до Владивостока мы обучали через формат онлайн.
Я напомню, что сегодня на «Маяке» у нас в гостях Александр Викторович Шунков, ректор Кемеровского государственного института культуры. 8 800 200 ровно 5809. Если есть вопросы, звоните, пожалуйста. Форум «Арт-цифровизация». Что это такое? Вы принимали в нем участие? Как это проходило? И что вы из этого вынесли?
Да, то есть неделю назад, по-моему, да, 29 по 30 октября Кемерово был на всю страну и даже мир представлен как центром цифровой экономики, и Министерство культуры было среди учредителей, и высокие государственные деятели обращались со своими приветственными речами к участникам и к спикерам, и выступали спикерами этого форума. Но Институт культуры изначально должен был быть как один из основных, одним из основных игроков на этом цифровом пространстве этого форума. Но по ряду причин нас перевели вот в категорию пассивных слушателей. Сама идея проведения этого форума, она действительно актуальна, поскольку сегодня весь мир активно переходит именно на цифру, digital. В том числе и искусство, оно представлено в электронных носителях, цифровых носителях. И тем более пандемия как раз и показала, что культура, искусство, оно становится доступным для потребителей, для, скажем так, зрителей тех или иных мероприятий через интернет-ресурсы, цифровые ресурсы. Единственное, что не хватило, скажем так, этому форуму, еще раз повторяю, мы не являлись организаторами этого форума, это действительно одного также из главных игроков цифровой экономики. Это те, кто готовит специалистов для этой сферы экономики. Тех же самых музейных работников и музеи мира на сегодняшний день они представлены тоже в цифровом варианте.
А этот работник, вот какой у него функционал, да, вот если так схематично, вот кого?
Музеи?
Ну, допустим, да, музей диджитал. Это вот человек, который вот хорошо там разбирается в технологии, это, вот камеры, веб.
Это в том числе, это в том числе. Но на сегодняшний день, если посмотреть и даже посетить наш музей изобразительных искусств, где есть программа «Артефакт», и наведя смартфон на то или иное полотно, QR-код, да, совершенно верно, посетитель видит полностью информацию о том, той работе, которую он, скажем так, вот созерцает. Вот. Это один как бы из вариантов. А на сегодняшний день, например, наши студенты кафедры музейного дела в качестве дипломных работ выполняют, например, такие заказы, как создание виртуального музея, виртуальной экскурсии, представленной в интернет-пространстве. И на сегодняшний день, еще раз повторю, у вуза есть современное цифровое оборудование, которое будет введено уже в учебный процесс, в данном случае, например, для тех же самых музейщиков. То есть это VR-очки, возможность моделирования своего, скажем так, небольшого музея и представления его в качестве вот такого продукта для того или иного заказчика. Это вполне возможно сейчас. Или работник сферы библиотечно-информационной деятельности, на которую сейчас тоже возлагается большая ответственность по представлению документов, архивных документов именно в цифре, в интернет-пространстве. Что оцифровать, как оцифровать и как это подать пользователю интернета, это тоже очень важно. И, к сожалению, вот этих аспектов на форуме арт-цифровизации не звучало. По той простой причине, что вот в ВУЗу не поступило это предложение выступить, скажем так, вот инициатором этого направления.
Я думаю, что еще все непременно впереди.
Разговор. Расспрашиваем гостя.
Всем здравствуйте, это «Маяк», Марина Тропина, Евгений Чухланцев за режиссерским пультом. В гостях у нас сегодня Александр Викторович Шунков, ректор Кемеровского государственного института культуры. Говорим мы сегодня о культуре в контексте пандемии, о диджитал, о реальности, о том, как мы все поменялись и что будет дальше. Но вот цифра, да, и работа с архивами, документами, библиотеками, что ВУЗ делает в этом направлении?
Ну, во-первых, ВУЗ в 1969 году и создавался сначала как институт, который должен был готовить специалистов для сферы библиотек, информационно-библиотечной деятельности, если сегодняшним языком говорить, и факультет этот существует, равно как и к нему добавились еще и направления подготовки, связанные именно с музейным делом. И существует такое как понятие, как институт памяти, вот к этим институтам и относятся музеи, архивы, библиотеки. И цифровая экономика как раз и предусматривает одно из главных направлений — это оцифровка исторических документов, библиотечных фондов, архивных фондов с той единственной целью, чтобы этот огромный массив национального достояния он был доступен любому желающему. И в этом отношении действительно институт, Кемеровский государственный институт культуры, он активно работает. И в этом году как раз нами закуплен комплекс специального оборудования, цифрового оборудования, как раз для факультета информационно-библиотечных технологий, который позволяет студентам уже действительно на практике осваивать те навыки, которые им потребуются для работы уже после того, как они покинут институт и будут работать в библиотечной информационной сфере. Почему это важно? По той простой причине, что, понимаете, в зависимости от того, какой документ будет оцифрован и будет выложен в общественное, скажем так, пользование, зависит и общее представление о мире, о русском мире. Поэтому в этом отношении действительно цифровая экономика, она не так проста, как может показаться на первый взгляд. То есть это действительно в некой степени и не в некой степени, а главным образом это государственная задача. Действительно создание качественного электронного контента. Но если говорить вот этим языком. А другой проект, который на сегодняшний день реализует Министерство культуры Российской Федерации в стране, это создание национальной электронной библиотеки.
Вот, библиотеки же сейчас такой, ренессанс переживают, потому что был же период, что все кричали, да кому они нужны, сейчас все вот есть, их закроют.
Тишина должна быть в библиотеке, да?
Да, а сейчас ведь нет, да, они уже трансформировались в некий,
Совершенно верно.
Клуб по интересам, коворкинг, да?
Совершенно верно, нет. Здесь можно даже вот посмотреть на нашу главную библиотеку Кузбасса, которая вот совсем недавно отметила свое столетие, библиотека имени Василия Дмитриевича Федорова, и она является как раз примером вот этой современного библиотечного пространства, где на сегодняшний день даже существует виртуальный концертный зал, позволяющий как раз жителям Кемерово смотреть концерты ведущих исполнителей музыкального, академического исполнительства в том числе. И плюс активно в России на сегодняшний день, в том числе и в Кузбассе, здесь статистика абсолютно, информация открыта, идет процесс создания именно модельных библиотек.
Это что? Давайте поясним для тех, кто...
Да, то есть вот, Марина, вы вначале сказали, то есть изначально библиотека была как центр чтения, выдачи книг, библиотекарь, читатель и тишина.
Из Москвы слезам не верит сразу,
да.
Кадр вспомнился с Муравьёв.
Я билет, достала в Ленинку.
В Ленинку, да.
В Ленинку. там доктора, философы, профессоры, хорошее место встречи, знакомства. Да. Вот. На сегодняшний день координаты несколько поменялись, и поменяли, может быть, стереотипы о библиотеке, они для старшего поколения действительно несколько так сдвинулись. На сегодняшний день эта библиотека является неким таким поликультурным центром. Естественно, она сохраняет и основную свою функцию, это хранение и выдача библиотечного фонда, чтение. Но, с другой стороны, библиотека начинает активно привлекать к себе и другими сферами деятельности, в социокультурном пространстве. Это и детские центры, это и виртуальные концертные залы, это и действительно вот, центры, где можно обсуждать те или иные проблемы, коворкинги и так далее, и так далее. То есть библиотека как некий действительно центр, культурный центр того или иного региона, района, позволяющая действительно сохранять традиции культуры, национальной культуры. Не только выдача книг читателю.
Ну, это же вот такой тренд, да, он в прошлом году наметился еще до всех событий, да, не только с библиотеками, что с музеев, с галерей, с театров, да, как-то вот упала вот эта излишняя академичность, да, когда в музеях там дышать было страшно, да, что сейчас наоборот, ну, понятно, да, это какие-то коммерческие, да, ну, моменты. Конечно. Это привлечение молодежи, да, что, пожалуйста, приходите там и делайте селфи, и проводятся там какие-то встречи, лекции. Ну, иногда отмечают там праздники, но это тоже понятно, к этому можно по-разному относиться. Вот как бы вы прокомментировали эту тенденцию? Куда мы дальше пойдем? Но... Потому что другая часть противников этой истории, они кричали: как можно, уберите свои руки, это вот духовность прекрасная, а вы тут что делаете?
Ну, во-первых, знаете, я вижу в этом, вот в доступности объектов культуры и предметов культурного наследия, то, что они стали ближе благодаря цифре, так выразимся, это не есть плохо. Это действительно расширяет и аудиторию, это посетителей тех или иных культурных объектов, музеев, архивов, библиотек, в данном случае театров. Вот, но к этому действительно нельзя сказать, что это плохо или хорошо. Есть как консервативная часть публики, которая считает, да, постижение, скажем так, произведений искусства в цифре — это потребление суррогата. То есть, ну, нельзя пережить те эмоции, когда ты смотришь на полотно вживую и испытываешь, и видишь, скажем так, краски, как мастер работал над этим полотном и так далее, и так далее. И ты действительно переживаешь некий такой вот, ну, эмоциональное потрясение, катарсис, если вот терминологию такую использовать, от того, что ты смотришь через смартфон на это на то или иное полотно. В данном случае вот президент Пушкинского музея Ирина Антонова об этом как раз и говорила. То есть надо произведение искусства все-таки смотреть подлинник. Но не все это могут. С другой стороны, и по своей практике, в своей жизненной практике, здесь можно действительно, когда ты уже, скажем так, вот посмотрел это произведение или картину, полотно или спектакль, ну, в формате онлайн, и приезжаешь в тот или иной город,
подготовлен,
совершенно верно, и это тоже, в общем-то, срабатывает на потребление, на, скажем так, восприятие, не на потребление, на восприятие этого произведения искусства. Поэтому в любом случае вот это золотое сечение очень трудно найти. И для каждого человека это может быть свое. Кому-то действительно достаточно, как в Лувре, например, отметили Мону Лизу, сфотографировались, пошли дальше. Все. Для кого-то это действительно достаточно необходимо как раз вот полчаса задержаться перед полотном, чтобы вот состоялся этот контакт, зрительный контакт с шедевром. Ну, поэтому нельзя говорить или какие-то вот подводить единую черту, это надо, а это не надо.
А вы вот по какому зрелищу скучаете больше всего, да, и ждете, когда уже ограничения снимут? Вот вы куда пойдете? В оперу, на спектакль, в музей, на концерт, где все веселятся? Чего не хватает вот вам именно?
Ну, слава богу, музеи открыты, и открыты для такого индивидуального посещения, не массового посещения. И это спасает и как-то восполняет вот тот голод, да.
Это я их сюда присовокупила, хотя в музее они, в принципе, там как-то... Конечно, бывают такие массовые экскурсии. Хорошо, музеи работают, слава богу. Ну вот берем вот... Вот куда пойдете сразу же?
Сразу же. Ну, вот я просто из своего опыта говорю. У нас, например, пропали билеты на спектакль в театре «Старый дом» в Новосибирске. Вот хотелось бы, хотя театр и подтверждает их действенность и возможность посещения в тот момент, когда театр будет открыт и работать, тогда вот просто хочется уже действительно получить то, что хотелось бы увидеть в марте. Но по объективным причинам этого не произошло. Вот. Насколько известно, театры Кемерово пытаются начать работать. Вчера, например, состоялось открытие 88-го театрального сезона в Новокузнецке. Но да. Это тоже событие. И по Инстаграму я видел, насколько труппа и зритель был рад вот этому событию. Именно факту открытия дверей и увидеть зрителю на сцене актеру увидеть своего зрителя.
Какой сегодня должен быть педагог? Потому что у всех в руке смартфон, все гуглится за секунду, вся теория, цифры, факты. Как быть актуальным, быть интересным? Потому что у меня тоже есть небольшой педагогический опыт, да, это очень волнительно что-то рассказывать людям, которые младше тебя в 2-3 раза, да, и как-то. А сейчас в особенности, когда они еще лучше тебя разбираются в этом, во всем, в технике, в интернете.
Вот совершенно верно вы говорите. Понимаете, нельзя говорить о том, что одно поколение лучше, второе хуже. Просто это совершенно другое идет поколение, в том числе и поколение студентов, которые уже со школьной скамьи они пользуются именно смартфоном. И смартфон для них — это некое такое окно в их мир. Они в этом мире проживают, они формируют свой облик, образ и так далее, свои интересы, пристрастия. В другой плоскости находится, например, опытный преподаватель, который не приемлет этих, скажем так, новаций. И каким должен быть преподаватель? Преподаватель всегда должен как бы чувствовать своего студента, своего ученика. Вот, я бы так сказал. То есть он приходит другим, и насколько ты сам подвижен внутренне, настолько, скажем так, успешен будет ваш обоюдный процесс вот, прохождения этого пути.
А вот как взрослому человеку, я даже сейчас не беру педагогику, студентов, а взрослому человеку не забронзоветь, да, и понимать молодежь, да?
Ну вот когда ты сам себя будешь представлять?
Вот у них Моргенштерн, например, который...
Ну ради бога, пожалуйста.
Он матерится, а его любят.
Я не люблю, когда в эфире матерятся. Я смотрю, да, и смотрел вот все эти ток-шоу и мегапопулярных телевизоров, ведущих и так далее. Но на какой-то минуте это начинает уже вот не просто тебя там раздражать, это начинает уже действительно утяжелять твое восприятие. Ну зачем постоянно вот это подчеркивать, свое вот такое вот хайповое поведение в эфире.
Причем там иногда,
далее.
Кстати, мат такой натужный. Вот как
вот
там.
Да, это некая, может быть, даже игра, вот позиционирование себя, приближение к этой среде, но это не
в театре,
не всегда...
в кино, вот сколько тоже, да, копий сломано, когда вот говорят, что а здесь это оправдано, пролетарское словцо. Вот как вы относитесь? В искусстве высоком?
В искусстве. Знаете, вот я приведу такой пример из своего студенческого прошлого. На курсе пятом, по-моему, у нас читал лекции ныне покойный профессор-скандинавист Иваницкий Виктор Иванович, по-моему, так его звали. И вот он сказал, поскольку владел скандинавскими языками, полиглот был, И нам, студентам, он как раз и проговорил. Я могу сказать любое слово, при этом не краснея, потому что я специалист, я лингвист, я знаю это слово, но сказать именно тогда, когда это надо, а не в своей повседневной речи. То есть когда мат действительно становится уже таким разговорным языком, и это на тебя обрушивается еще вот из телеэкрана, радиоэфира и так далее, и так далее. По этой причине я даже разочаровался в одном из ведущих центральных телеканалов, который вот брал пол, не буду здесь называть, у интервью у известного, скажем так, дирижера современности Теодора Курензиса, и она пыталась вот что-то себе показывать, так. И оказалось, она просто вот, скажем так, пуста в этом отношении, в разговоре как раз вот с человеком, который живет в совершенно другом пространстве, в пространстве искусства. И вся вот эта мишура бронзовая, все это вдруг спало.
Ну, кстати, Шнуров, вот казалось бы, да, кто у нас вот по этой лексике, вот он в одном из интервью сказал, что мат — это эмоциональный пик, а постоянно на пиках жить нельзя.
Ну, дай бог ему здоровья, в этом хоть он прав, да. Я не соглашусь с тем, как он прошелся по Пушкину, я был свидетелем этого высказывания в реальности на заседании в Госдуме, что Пушкин давно умер, пора уже жить теми реалиями, в которых живет весь мир. Долой Пушкин, опять с корабля истории. Ну, здесь абсолютно неправ он был.
Ну, его же постоянно хотят куда-то вот что-то с ним сделать, а он всегда будет.
Ну,
у нас три минуты остается, и вот как раз 3 ноября, да, 4 года, как вы ректор. Да, я правильно?
Да, исполнилось, да.
Да, вот я прочитала у вас в соцсетях, я подписана на вас.
Ну, спасибо. Да.
Какие итоги, да, вот если кратко, совпало ли ожидание реальность? Что, возможно, совсем не так, как представлялось, когда вы заступали на этот пост?
Могу сказать здесь открыто, и я говорю это своим коллегам-педагогам. Вот все, что планировалось на тот момент времени, 4 года назад, в 2016 году, мы это достигли. Самое главное, вуз, именно как вуз культуры, он остается, и не просто остается, он укрепил свои позиции как федеральный вуз сферы культуры и искусства. Вот. И наша задача теперь действительно вот ввести вуз на более высокую ступень. Наша идея — это действительно создание вуза, как можно здесь объяснить, как некий такой университет культурной политики, который действительно будет позиционировать себя как не просто региональный вуз, а именно федерального значения, где будут готовиться специалисты, владеющие как раз и новыми технологиями, цифровыми технологиями, и разбирающиеся в тех веяниях, которые предназначены для работника сферы культуры. И в том числе и осознающие роль и значимость культуры как отрасли в развитии экономики всей страны.
Ну и по моим вот ощущениям, в обществе в хорошую сторону изменилось и восприятие вуза.
Ну дай бог, вот, значит, да, вот мы здесь были правы. Нас перестали называть кульком. Хотя это не было для меня оскорбительно, я как-то сказал, да, мы...
Ну, это ласково.
Мы кулек, да, но в этом кульке столько сладостей, и не каждому эти сладости, ну, может
да,
быть, даже...
Да, потому что все выпускники, да, совершенно практически верно, находят очень хорошие
совершенно
работы.
Совершенно верно.
Огромное спасибо вам за беседу. Я напомню, что сегодня на «Маяке» был Александр Викторович Шунков, ректор Кемеровского государственного института культуры. Все у нас будет хорошо, берегите себя, окультуривайтесь по мере возможности. Меня зовут Марина Тропина, Евгений Чухланцев. Пока-пока всем.